Глава 18. «Я же говорил, что с гербом на щите путешествовать будет проще», — отметил Холт, обращаясь к Хорусу. Они, с удобством расположившись в седлах, Холт закинул одну ногу на луку, наблюдали, как галлийский рыцарь, который охранял ближайший перекресток впереди, пришпорил коня и быстро ускакал прочь, ища защиты в стенах города. Хорос бросил боязливый взгляд на изображение зеленого дубового листка, нарисованного Холтом на простом одноцветном щите.
«Понимаете, — отозвался ученик с легким неодобрением, — мне нельзя носить никакого герба до тех пор, пока меня не посвятят в рыцари».
Сир Родни воспитывал своих учеников строго, и временами Хорос казалось, что Холт недостаточно чтит правила рыцарского этикета. Старый рейнджер искоса взглянул на юношу и передернул плечами.
«Если уж на то пошло, вызывать на поединок всех этих рыцарей тебе тоже формально не разрешено, но что-то я не заметил, чтобы это тебя останавливало».
Со времени первой встречи с рыцарем-неудачником у моста путников останавливали раз 6, и каждый раз это были разбойники-рыцари, которые охраняли мосты, перекрестки и узкие аллеи. И всех их играючи побеждал юный, но невероятно ловкий ученик рейнджера. Холта крайне впечатлили таланты, умения юноши. Одного за другим Хорос повергал горе стражников на земь. Поначалу он ловко орудовал мечом, но затем, когда в руки его попало доброе крепкое копье, он сбивал противников одним могучим ударом, а их перепуганные лошади пускались в галоп. Вскоре странники собрали богатый урожай оружия и доспехов, которые везли, прицепив к седлам коней, тоже захваченных у врага. В первом же крупном городе, что попадется им на пути, Холт намеревался продать весь этот скарб вместе с лошадями. Холт испытывал мрачное удовлетворение от того, что все больше любителей легкой наживы лишались возможности угрожать на дороге путникам. Но его возмущала любая, даже самая небольшая задержка, мешавшая ему как можно скорее достичь цели. Даже без поединков с горе-рыцарями им с Хоросом пришлось бы изрядно попотеть, чтобы достичь границ Скандии, прежде чем зимние метели заметут все дороги. Однажды, когда они с Хоросом ночевали в полуразрушенном сарае на заброшенной ферме, он перерыл груд заржавевшего инструмента и откопал маленькую баночку зеленой краски и старую засохшую кисточку. С их помощью он намалевал дубовый лист на щите Хороса. Результат оказался предсказуемым. Слава сэра Хороса из ордена дубового листа бежала впереди них. Теперь все чаще рыцари-грабители обращались в бегство, лишь завидя щит Хороса.
«Не могу сказать, что огорчен их исчезновением», — заметил Хорос, мягко подталкивая коня к свободному перекрестку. «Плечо у меня еще побаливает».
Его последний противник оказался намного более умелым, чем все разбойники с большой дороги, с которыми он встречался до тех пор. Неустрашенный гербом и, судя по всему, не обратив внимания на громкую славу Хороса, он охотно вступил в сражение. Битва продолжалась несколько минут, и в какой-то момент удар булавы пришелся по щиту Хороса и задел его руку. По счастью, щит выдержал и даже смягчил удар, иначе юноша, скорее всего, сломал бы руку. А так он отделался лишь огромным синяком. Через секунду рыцарь был повержен. Он без сознания растянулся на лесной лужайке. Хорошо, что с тех пор сражаться Хорусу не приходилось. «Ночь мы проведем в городе», — объявил Холт. «Возможно, у нас получится раздобыть трав и сделать отвар, чтобы полечить твою руку». Рейнджер заметил, как осторожно обращался юноша со своей рукой. Хотя Хорос и не жаловался, было понятно, что ушиб причиняет ему сильную боль.
«Было бы неплохо», — отозвался он. «Славно будет поспать в настоящей кровати после стольких ночей под звездами».
Холт презрительно фыркнул. «Видимо, ратная школа уже не та, что раньше. Хорошенькое же дельце. Старики вроде меня спокойно спят на земле, а зеленые юнцы все коченеют и сгибаются от ревматизма». Хорос осторожно пожал плечами.
«Как бы то ни было, мне бы хотелось поспать сегодня в кровати».
На самом деле этого же хотелось и Холту, но он решил, что Хорусу это знать не обязательно.
Тогда нам, возможно, надо поспешить и найти для тебя уютную постельку, пока твои суставы совсем не скрутило».
Холт пустил Абеляра легким аллюром. Позади него Тигай то и дело ускорял шаг, чтобы не отстать. Хорос, не ожидавший такой прыти, остался позади, тем более что его ход замедляли трофейные лошади.
Вереница боевых коней, нагруженных доспехами и оружием, вызвала в городе настоящий переполох. Хорос заметил, как разбегались в рассыпную прохожие, спеша освободить всадникам дорогу. Не укрылись от него и взгляды, брошенные украдкой и неоднократно произнесенные шепотом «Шевалье Дюшон». Он с любопытством посмотрел на Холта.
«Что это значит?» — Холт показал на щит с дубовым листом, что свисал с седельной луки. «Они говорят «шам». В переводе с их языка означает «дуб». Они говорят о тебе, рыцаре дуба. Видимо, ты прославился».
Хорос нахмурился. Он не знал, по душе ему это или нет.
«Будем надеяться, что это не принесет нам неприятностей», — неуверенно проговорил он.
Холт пожал плечами.
«В таком маленьком городке, сомневаюсь. Я бы сказал, даже наоборот».
Да, город и правда был мал, он больше напоминал деревню. Путники ехали по узкой главной улице, где едва хватало места для двоих коней. Пешим приходилось прижиматься к стенам или уходить в переулки, чтобы всадники смогли проехать, а потом пережидать, пока за ними прошествует вереница боевых лошадей. Улицы были немощеные, просто пыльные тропинки, которые после первого же дождя наполнятся липкой густой грязью. Дома небольшие, в основном не превышали одного этажа. Казалось, они были построены по особым уменьшенным меркам.
«Ищи постоялый двор», — тихо сказал Холт.
Он не привык путешествовать в компании знаменитости. В Орлуине члены Ордена Рейнджеров часто встречались с недоверием и даже страхом. Людям королевства были хорошо знакомы пятнистые плащи с большим капюшоном. «Здесь же, в Галлике», — отметил он с удовольствием, — «одежда рейнджеров, а также характерное оружие, длинный лук и пара ножей не возбуждали почти никакого интереса». Но с Хоросом все было иначе. Слава бежала впереди него, и люди оглядывали молодого воина с теми же подозрительностью и опаской, к которым старый рейнджер привык за долгие годы. Все это было Холту по нраву. У них будет значительное преимущество перед противником, если люди решат, что главная угроза исходит от дюжего юноши в доспехах. На самом же деле, сидеющий немолодой человек в невзрачном плаще был гораздо опаснее.
«Смотрите, прямо тут, наверху», — сказал Хорос, отвлекая Холта от размышлений.
Рейнджер посмотрел туда, куда указывал спутник, и увидел здание, самое высокое в округе, с пристройкой, угрожающе нависавшей над дорогой. Ее подпирала ненадежная опора. Видавшая виды вывеска с грубо намалеванным изображением винного бокала и тарелкой с едой мягко покачивалась на ветру. Краска с нее наполовину облезла.
«На мягкую постель особо не надейся», — предупредил Холт ученика. «Возможно, в лесу нам было бы удобнее».
Он не добавил, что лесная постель наверняка была бы еще и чище.
Оказалось, что рейнджер не прав. Да, в трактире было тесно, потолок слишком низок, а ступени кривоваты — это путники обнаружили, когда направились на верхний этаж посмотреть комнату. Но, по крайней мере, тут все сверкало чистотой, а в спальне огромное распахнутое окно, через которое проникал прохладный дневной воздух. Когда двое странников подошли поближе, до них издалека донесся запах свежевспаханной земли. Трактирщик с женой были уже в летах. Они встретили новых постояльцев приветливо и сердечно, особенно когда увидели запасы оружия и доспехов, которыми были нагружены кони, выстроившиеся в ряд около дома. Хозяева решили, что юный рыцарь наверняка человек состоятельный, да к тому же знатный, судя по тому, что он поручает все дела своему слуге, этому мрачноватому типу в серо-зеленом плаще. Владелец заведения, не лишенный снобизма, предположил, что человек благородных кровей не будет утруждать себя такими низменными материями, как цена за ночлег.
Удостоверившись в том, что в городе нет рынка, где они смогли бы обменять добычу на деньги, Холт поручил местному мальчишке-конюху накормить и почистить коней. Всех, за исключением Абеляра и Тигая, разумеется. За ними он ухаживал сам, и его очень обрадовало, что Хорос обращается со своим толкачом точно так же. Пристроив коней на ночлег, путники вернулись в комнату. Жена трактирщика сообщила им, что ужин подоспеет лишь через 2 часа.
«Тогда, чтобы не терять времени зря, давай посмотрим, что там с твоей рукой», — предложил Холт.
Хорос с облегчением опустился на кровать и довольно заулыбался. Вопреки мрачным предсказаниям рейнджера, кровати оказались мягкими и удобными, одеяла теплыми и чистыми, а простыни белоснежными. Повинуясь старому рейнджеру, Хорос встал, через голову стянул кольчугу и рубашку, негромко застонав от боли, когда пришлось задрать руку. Синяк был огромный, переливался всеми цветами, от черно-синего до тошнотворно-желтого. Холт потрогал ушибленное место, чтобы проверить, не сломал ли ученик какую-нибудь кость. «Ой!» — вскрикнул Хорос.
«Больно?» — спросил Холт, и юноша бросил на него злобный взгляд.
«Конечно! Иначе почему бы я сказал «ой»?»
задумчиво протянул старый рейнджер и, крепко схватив спутника за руку, стал вращать ее туда-сюда. Хорос скрипел зубами от боли. Когда всякое терпение закончилось, он отступил от Холта.
«Вы вообще знаете, как меня вылечить?» — едко спросил он. «Или вам просто нравится меня мучить?»
«Я пытаюсь помочь», — мягко ответил Холт. Он снова попытался взять руку ученика, но тот выдернул ее.
«Держите ваши руки при себе. Хватит с меня тычков. Не понимаю, как это может помочь».
«Я просто хочу убедиться, что ты ничего не сломал», — объяснил старый рейнджер. Но Хорос лишь покачал головой.
«Ничего я не сломал, просто синяк!»
Хорос развел руками в подтверждение своих слов. Внезапно раздался короткий стук. На пороге появилась жена трактирщика с несколькими подушками в руках. Она улыбнулась постояльцам, а затем взгляд ее упал на плечо Хороса. Улыбка погасла, сменившись выражением материнской заботы. Она затараторила что-то по-галлийски, путешественники не поняли ни слова, и стремительно подлетела к Хоросу, свалив подушки на кровать. Юноша наблюдал за действиями женщины. Она остановилась, поджав губы, затем ободряюще взглянула на Хороса. Немного успокоившись, он позволил ей осмотреть синяк. Женщина прикасалась к руке нежно, почти неощутимо. Хорос, отдавшись на волю хозяйки, метнул выразительный взгляд на Холта. Рейнджер насупился и сел на кровать, желая понаблюдать за происходящим. Наконец женщина отступила на шаг и жестом попросила Хороса сесть. Она жестом указала на пострадавшую руку и обратилась к обоим путникам.
«Никаких ломать костей!» — произнесла она уверенно.
Холт кивнул. «Я так и думал».
Хорос презрительно фыркнул. Женщина кивнула еще раз и продолжила, тщательно подбирая слова. Орлуинский давался ей очень тяжело.
«Синяки? Плохие синяки. Надо...»
Она помедлила, подыскивая нужное слово.
«Травы».
Она потерла руки, показывая, как разминают травы для припарки.
«Ломать травы! Ложить сюда!»
Она снова прикоснулась к поврежденной руке. Холт одобрительно кивнул.
«Хорошо. Пожалуйста, приступайте». Рейнджер взглянул на Хороса. «Нам повезло. Похоже, свое дело она знает».
«Вы хотите сказать, что это мне повезло?» — сухо откликнулся Хорос. «Если бы я уверился твоим заботам, то уже наверняка остался бы без руки».
Хозяйка, уловив его недовольный тон, но не понимая ни слова, поспешила успокоить юношу и принялась ворковать, ласково поглаживая синяк.
2 дня, 3, нет больше ушиб, нет больше боль», — и она ободряюще улыбнулась.
«Благодарю, мадам», —
сказал Хорос почтительно, так как, по его мнению, должны общаться с дамами галантные рыцари.
«Я навеки ваш должник».
Хозяйка улыбнулась шире и принялась объяснять жестами, что сейчас уйдет и вернется с лекарствами и травами. Хорос поднялся и отвесил женщине неуклюжий поклон. Она покинула комнату, негромко хихикая.
«Ух, я вас умоляю», — протянул Холт, закатив глаза.